Защитная функция агрессивности. Когда читаешь литературу по проблеме агрессивности людей и животных, то вывод кажется однозначным и неизбежным. Агрессивное поведение животных является реакцией на любую угрозу жизни или, другими словами, на угрозу витальным интересам живого существа как индивида и как члена своего вида. Это общее определение годится для самых различных ситуаций. Самая явная ситуация – это прямая угроза жизни индивида или угроза его жизненно важным потребностям в пище и в сексе. Комплексная форма такой угрозы – краудинг, скученность, сужение пространства, ограничение свободы, передвижение или сужение социальной структуры, ближайшего окружения группы. Собственно говоря, для всех ситуаций, провоцирующих, возбуждающих агрессивное поведение, характерна одна общая черта. Они представляют угрозу витальным интересам. Поэтому мобилизация агрессии в соответствующих зонах мозга происходит во имя жизни, как реакция на угрозу жизни индивида и вида. Это означает, что филогенетически заложенная агрессия, встречающаяся у людей и животных, есть не что иное, как приспособительная защитная реакция. Подобное суждение никого не удивит, если вспомнить дарвиновскую посылку о развитии мозга. Поскольку функция мозга состоит в том, чтобы обеспечивать сохранение жизни, то естественно, что он заботится о непосредственных реакциях на любую угрозу жизни. Но ведь агрессия – это отнюдь не единственная реакция на угрозу. Животное на угрозу своему существованию реагирует либо яростью и нападением, либо проявлением страха и бегством. Причем в действительности, кажется, бегство является более распространенной формой реагирования, не считая тех случаев, когда возможность бегства исключена, и животное вступает в бой ради выживания. Гесс первым открыл, что кошка при электрическом возбуждении определенных зон гипоталамуса либо нападает, либо спасается бегством. Он свел обе эти формы поведения в одну и назвал ее защитной реакцией, чтобы подчеркнуть, что обе реакции помогают животному защитить свою жизнь. Нервные волокна, а также нервные центры нападения и бегства находятся очень близко друг к другу, но все-таки четко разделены. После работ Гесса, Магоуна и других пионеров экспериментального изучения мозга эта тема привлекла внимание многих исследователей. Это прежде всего Гунсбергер и его группа в лаборатории Гесса, а также Романюк, Левинсон и Флинн. И хотя разные ученые пришли к различным результатам, но в целом они все-таки подтвердили основные посылки Гесса. Вот как подводят итоги нынешнего состояния исследований Марк и Эрвин. Животное любого вида реагирует на опасность одной из двух форм поведения – либо бегством, либо агрессивностью и насилием. Это и есть борьба. При управлении любым поведением мозг функционирует как целостная структура. В результате этого механизмы мозга, влияющие на две различные формы самосохранения, находятся в тесной связи друг с другом и со всеми другими частями мозга. А четкое функционирование этой системы зависит от синхронизации многих сложных и тончайшим образом сбалансированных подсистем. Инстинкт бегства. Данные о борьбе и бегстве как защитных реакциях проливают неожиданный свет на инстинктивистские теории агрессии. Получается, что рефлекс бегства в плане нейрофизиологии и поведения играет ту же самую, если не более важную роль в поведении животных, что и рефлекс борьбы. На уровне физиологии мозга оба импульса имеют совершенно одинаковую степень интеграции, и нет никаких оснований предполагать, что агрессивность является более естественной реакцией, чем бегство. Почему же исследователи инстинктов и влечений твердят об интенсивности врожденных рефлексов агрессивности и ни словом не упоминают о врожденном рефлексе бегства? Если рассуждение этих теоретиков о рефлексе борьбы перенести на рефлекс бегства, то едва ли не придется констатировать следующее. Человека ведет по жизни врожденный рефлекс бегства. Он может попытаться взять его под контроль, но это даст лишь незначительный эффект, даже если он найдет способы для приглушения этой жажды бегства. Воистину странное и неожиданное впечатление производит подобная концепция, ядром которой является неконтролируемая жажда, инстинкт бегства. Особенно в свете расхожих представлений об угрозе для социума врожденной человеческой агрессивности, а такие представления на протяжении веков внушали пастве десятки мыслителей и ученых, от раннехристианских проповедников до экспериментатора Конрада Лоренца. И все же, с точки зрения физиологии мозга, она имеет такие же точно основания, как и концепция неконтролируемой агрессивности. Более того, с биологических позиций бегство даже надежнее служит самосохранению, чем драка. Кого не удивишь этим выводом, так это политических и военных лидеров. Они-то давно знают, что по природе своей человек не склонен к героизму. Они на опыте убедились, как много усилий требуется, чтобы заставить его идти в бой и удержать от бегства. Если бы историку пришел в голову такой вопрос, какой из инстинктов проявил себя больше в человеческой истории, инстинкт бегства или инстинкт борьбы, вероятно, ответ был бы однозначным. История определялась не столько агрессивными инстинктами, сколько попыткой подавить в человеке инстинкт бегства. Если вдуматься, то скоро поймешь, что именно этой цели служит большинство социальных институтов и весь идеологический арсенал. Только под страхом смерти удавалось внушить солдатам чувство уважения к мудрости вождя и веру в понятие чести. Их обманывали и подкупали, спаивали и обольщали, терроризировали, угрожая приклеить ярлык труса или предателя. Исторический анализ данной проблемы мог бы показать, что подавление рефлекса бегства и видимость доминирующего положения рефлексов борьбы – все это в основном связано не с биологическими, а с культурными факторами. По поводу этих размышлений – я хотел бы еще напомнить о том, что этологи не раз высказывались в пользу понятия «homo aggressivus» – «человек агрессивный». Но как бы там ни было, а факт остается фактом, что в мозг человека и животного вмонтирован специальный нейромеханизм, мобилизующий агрессивное поведение или бегство в качестве реакции на угрозу жизни индивида или вида, и что эта разновидность – агрессивности имеет биологически адаптационную функцию и служит делу жизни. Поведение хищников и агрессивность. Существует еще одна разновидность агрессивности, которая породила много путаницы. Это агрессивность животных-хищников. В зоологии они четко определены. К ним относятся семейства кошек, гиен, волков и медведей. Существует довольно много экспериментальных доказательств того, что нейрологическая основа агрессивности хищников отличается от защитной агрессивности. Лоренц с этологической точки зрения занимает такую же позицию. Внутренние физиологические мотивы у охотника и бойца совершенно различны. Буйвол, которого свалил лев, настолько же мало вызывает его агрессивность, как во мне может вызвать гнев индюк, которого я только что видел подвешенным в кладовой. Даже движение и мимика очень четко демонстрируют это различие. Собака в погоне за зайцем, полная охотничьего азарта, делает такое же напряженно-радостное выражение лица, как и в момент приветствия хозяина или в преддверии другого радостного события. Так и на лице льва, на хороших фотографиях это отчетливо просматривается, в драматический миг перед прыжком мы видим выражение, которое совершенно не похоже на злость. А ворчит он, прижимает уши и делает другие движения, символизирующие боевое поведение, тогда, когда очень напуган или столкнулся с невероятно сильной жертвой. Мойер, на основании доступных ему данных о нейрофизиологических основах агрессивности, выделяет агрессивность хищников из всех других ее типов и утверждает, что это различие все больше получает экспериментальное подтверждение. Специфика поведения хищников состоит не только в различном состоянии самого субстрата мозга. Мозг нападающего зверя и мозг обороняющегося дают различную картину, но и поведение у них разное. Поведение хищника не следует путать с воинственным поведением. Он не проявляет гнева, но точно и четко направлен на свою добычу, и его напряженность проходит только когда цель, пища, достигнута. Инстинкт хищника нисколько не похож на оборонительный рефлекс, который существует практически у всех животных. Инстинкт хищника относится только к добыванию пищи и присущ определенным видам животных, которые имеют соответствующее строение. Мы не станем, разумеется, отрицать, что поведение хищников агрессивно. Но нельзя не видеть, что эта агрессивность отличается от яростной и злобной агрессивности, которая вызывается наличием угрозы. Ее можно было бы назвать инструментальной, ибо она служит достижению желаемой цели. У других животных, не хищников, такой вид агрессивности не встречается. Разграничение оборонительной агрессивности и агрессивности хищников имеет значение для изучения проблемы человеческой агрессивности, ведь человек в своем филогенезе не был хищником, и поэтому в своей агрессивности, в смысле нейрофизиологических процессов, он отличается от хищников. Не следует забывать, что человеческие челюсти, прикус, плохо приспособлены к мясоедству, ибо человек до сих пор сохранил форму зубов своих вегетарианских предков. Кстати, не безинтересно, что и система пищеварения у человека имеет все физиологические признаки вегетарианства, а не мясоедства. Как известно, даже у первобытных охотников и земледельцев пища на 75% была вегетарианской и лишь на 25% мясной. Как утверждает Девор, пища первобытных людей в основном состояла из растений. То же самое относится и к современным человеческим сообществам с примитивными формами хозяйства, за исключением эскимосов. Бушмены, например, на 80% питались орехами, которые сами добывали и обрабатывали. Поэтому в их захоронениях археологи часто рядом с колчаном для стрел находят камни, похожие на жорнов. Некоторые археологи, правда, интерпретировали эти находки совсем иначе. Предполагали, что жернова применялись для размалывания костей, из которых добывался мозг. И все же именно образ хищника сыграл основную роль в формировании представлений о врожденной агрессивности животного, а косвенно и человека. Ведь человек испокон веков общается с бывшими хищниками, кошкой и собакой. Потому-то он их и приручил. Они ему и нужны в этом качестве. Собака для охоты на других зверей и людей, кошка для охоты на мышей и крыс. Кроме того, человеческие племена вечно страдали от таких хищников, как волк и лиса. Таким образом, человек так давно окружил себя хищниками, что он, конечно, был не в состоянии увидеть разницу между хищнической и оборонительной агрессивностью, поскольку результатом обеих форм поведения было убийство. Кроме того, он не мог наблюдать этих животных в их собственной среде обитания и заметить их дружелюбное отношение к своим собратьям. Итак, вывод, к которому мы пришли, в основном подтверждает точку зрения крупнейших исследователей проблемы агрессивности Скотта и Леонардо Берковича. Хотя у них есть и некоторые различия. Скотт, в частности, пишет: «Человек, счастливым образом оказавшийся в таком социальном окружении, которое не провоцирует на борьбу, не получает никаких физиологических или нервных перегрузок, ибо он никогда ни с кем не сражается. Борьба — это ведь совершенно особая ситуация. Ее не сравнишь с физиологией питания, где внутренние процессы метаболизма ведут к определенным физиологическим изменениям, которые затем вызывают голод и вновь стимулируют потребность в еде без всяких внешних к тому стимулов». А Беркович говорит о шалт-план или готовности, предрасположенности к агрессивной реакции на известные раздражители, а не об агрессивной энергии, передающейся с генами по наследству. Данные нейрофизиологии таким образом помогли нам очертить некий круг понятий, связанных с таким видом агрессивности, которые способствуют биологической приспособляемости организма, сохранению рода. Я ее назвал оборонительной агрессивностью. Мы привлекли эти данные, чтобы показать, что у человека потенциально существуют предпосылки агрессивности, которые мобилизуются перед лицом витальной угрозы. Но никакие нейрофизиологические данные не имеют отношения к той форме агрессивности, которая характерна только для человека и отсутствует у других млекопитающих. Это склонность к убийству как самоцели, желание мучить без всякой на то причины не ради сохранения своей жизни, а ради доставления себе удовольствия. Невропатологи еще не занимались этими аффектами, не считая тех случаев, которые были вызваны болезнями мозга. Однако можно с уверенностью утверждать, что инстинктивистский гидравлическая модель Конрада Лоренца не подходит для описания того механизма функционирования мозга, который представлен в экспериментальных данных нейрофизиологии.